Мельникова. Вы слушаете «Свободу» в 9. У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Владимир Путин и Ангела Меркель встречаются сегодня в Мюнхене в рамках Международной конференции по безопасности. Госдума расширяет полномочия президента. Губернаторов можно будет отстранять от должности за любой проступок. Австрийские полицейские раскрыли преступную группировку, занимавшуюся детской порнографией. Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. В Мюнхене сегодня открывается трехдневный международный форум «Мир через диалог». Это традиционная конференция по вопросам безопасности, проходит она уже в 43-й раз. Но в этом году она будет, без сомнений, наиболее представительной. Помимо военных экспертов, министров обороны, иностранных дел и прочих высокопоставленных представителей ведущих стран мира, ожидается участие президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко, принимает гостей форума лично канцлер Германии Ангела Меркель. Конференция проходит при повышенных мерах безопасности, так как многочисленные общественные организации, в том числе самого радикального толка, призвали к проведению массовых демонстраций. В интернете появились призывы вообще сорвать этот форум. Из Мюнхена сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Для обеспечения безопасности участников форума в город стянуты большие наряды полиции. В радиусе нескольких сот метров вокруг гостиницы «Байриша Гоф», где проходит конференция, перекрыты все улицы для городского транспорта и пешеходов. В боковых улицах, прилегающих к зоне безопасности, сконцентрирована техника и расположились полицейские автобусы с подкреплениями на всякий случай. Еще в преддверии конференции по безопасности возник скандал из-за неудачного высказывания организатора этого форума Хорста Тельчика, который в одном из интервью, в частности, сказал следующее.
Трагизм каждого демократического строя заключается в том, что у нас каждый имеет право публично отстаивать свое мнение, и мы вынуждены защищать тех, кто несет политическую ответственность. При диктатуре этого не произошло бы. Это высказывание Хорста Тельчика вызвало бурю негодования, преимущественно среди левых сил. Его обвинили в нетерпимости и ханжестве, мол, вот теперь-то он показал свое истинное лицо, как он понимает демократию. Хорст Тельчик был вынужден извиниться, что его неправильно поняли. Он пояснил, что участники конференции по безопасности – это демократически выбранные представители различных стран, и конференции подобного рода проводятся согласно демократической конституции. Тем более прискорбно, добавил он, что этих народных представителей нужно защищать усиленными нарядами полиции. Среди левых кругов эта конференция уже давно прослыла как сборище вояк, брецающих оружием. Справедливости ради нужно отметить, что на конференциях по безопасности в Мюнхене еще ни разу не принимались какие-либо серьезные решения. Этот форум носит сугубо дискуссионный, совещательный характер. Хотя официальная церемония открытия конференции по безопасности состоится в субботу, 10 февраля, доверительные переговоры начинаются, как правило, уже в пятницу на день раньше. Причем именно в пятницу один на один, без журналистов, в частных номерах гостиницы, происходит откровенный обмен мнениями и жаркие дискуссии. А уже в субботу и воскресенье спорные вопросы, зачастую уже заранее согласованные, выносятся на трибуну конференции. В пятницу вечером на конференции ожидается выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В субботу утром перед участниками конференции свою точку зрения на проблему международной безопасности и другие назревшие вопросы изложат канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко, а также генеральный секретарь НАТО Яап Схефер. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете «Свободу в 9». Депутаты Государственной Думы России сегодня рассмотрят законопроект, позволяющий президенту временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении любого преступления, независимо от его тяжести. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Глава государства сегодня может отстранить от должности губернатора на основе закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Формулировка, согласно документу, звучит так. От решения его, то есть главы области или республики, от должности президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия президента Российской Федерации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом. Какие мотивы могут побудить главу государства принять такое решение? На этот вопрос ответил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков.
А утратить доверие он может по любому поводу. От эпидемии свинки до эпидемии, значит, куриного гриппа. Ну, например, если в какой-то губернии, там, не дай бог, полгубернии осталось без канализации, и все это плавает по поверхности. Возбуждение уголовного дела может послужить причиной для утраты доверия. Так что у президента полностью развязаны руки.
Теперь депутаты, чтобы еще больше расширить полномочия президента, хотят внести поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Инициатива, как пояснил спикер Государственной Думы Борис Грызлов, принадлежит правительству. Ну а Нижняя Палата в лице члена «Единой России» и первого заместителя председателя Комитета Госдумы по гражданскому уголовному арбитражному и процессуальному законодательству Валерия Гребенникова поддержит документ. И вот почему.
Сегодня в законе указано, что только в случае совершения тяжких преступлений. И если губернатор совершил, например, менее тяжкое преступление, то тогда что? Мы это считаем не преступлением?
Но в законе есть такая фраза, выражение недоверия губернатора.
Выражение недоверия — это одно. Это когда губернатор не совершил преступление, но его деятельность такова, что люди или там президент ему больше не доверяют как руководителю исполнительной власти в регионе. А временное отстранение от должности в связи с предъявлением обвинения в совершении преступления – это другое.
А да. Если выяснится, что губернатор не совершал преступление?
Даже если следствие придет к выводу о том, что он совершал преступление, а суд его оправдает ввиду отсутствия состава преступления, там, и он имеет право приступить к исполнению своих обязанностей. При этом закон предусматривает выплаты ему денежного вознаграждения по должности за период временного отстранения от должности.
Депутат Госдумы Владимир Рыжков не видит необходимости еще больше расширять полномочия президента России. А в отношении своих коллег он высказал следующее.
Это все от нахлынувших верноподданнических чувств. Пусть даже бессмысленные, но приятные.
По мнению Владимира Рыжкова, новые законодательные инициативы депутатов еще больше ослабят влияние глав субъектов Российской Федерации. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Я обращаю внимание наших слушателей, что сегодня мы продолжаем следить за темой обсуждения этого законопроекта в Госдуме. Сегодня в Госдуме будет работать специальный корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Слушайте его прямые включения, начиная с 12 часов дня. Ну а сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. В Майами, штат Флорида, скончалась известная американская фотомодель Анна Николь Смит. Ей было 39 лет. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Российский час поверх барьеров». Как всегда, его проведет моя коллега Марина Тимашева. И вот некоторые темы. Памяти Ильи Кормильцева. Я напомню, сегодня похороны этого поэта и издателя. Александринский театр после реконструкции и квартира-музей Смирновых в Тбилиси. Итак, программа «Поверх барьеров», «Российский час» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в 9», и сейчас у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом со мной в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерий, добрый день. Итак, я вот только что прочитал, ТАСС сообщает, что Сергей Иванов, министр обороны России, пригласил в гости главу Пентагона Роберта Гейтса. Я знаю, что сегодня Роберт Гейтс как раз на первых полосах российских газет и в таком несколько скандальном, несколько свете, не так ли?
Добрый день, Виктор. В скандальном, очень угрожающем, пугающем, процитирую несколько заголовков и подзаголовков. Министр обороны США вернул Россию в список потенциальных противников, независимая газета. Министр обороны США не исключил войны с Россией, время новостей. Издание пишет уже в самой статье: перспективы новой гонки вооружений между ядерными державами просматриваются все более явно. Газета выступление Гейтса называет точкой отсчета нового витка холодной войны. Впрочем, пишущие коллеги присутствие духа, а также чувство юмора не теряют, в связи с чем время новостей озаглавило центральную публикацию на первой полосе: «Гейтс бил».
Другая интересная тема, ну, тоже немножко вчерашняя. Вчера Сурков в очередной раз довольно красочно сравнил президента Путина. На этот раз он сравнил его с Рузвельтом. Я так понимаю, что газеты, конечно же, тоже не могли мимо этого пройти.
Да, на это обратили внимание российская газета «Комсомольская правда» и «Коммерсант». Вот «Комсомолка» пишет, что вчера в Москве неожиданно громко отметили 125-летие со дня рождения одного из самых знаменитых президентов США Франклина Рузвельта. В МГИМО прошла конференция в честь этого события, которая, по словам ее американских участников, превзошла мероприятие, состоявшееся по этому поводу в самих Соединенных Штатах. Присутствовали депутаты Госдумы, политологи, историки, посол Соединенных Штатов Америки Уильям Бёрнс. Владислав Сурков выступил самым ярким заявлением по этому поводу. Его выступление было самым ярким. Он перечислил факты политической биографии президента Рузвельта, каждый из которых крайне напоминал схожие факты из жизни Владимира Путина, отмечает «Коммерсант». Хотя фамилию российского президента господин Сурков назвал всего один раз. В результате, как подытожил замглавы администрации, Франклин Рузвельт стал олицетворением высшей власти народа. Он сам был такой властью. И лишь после этого господин Сурков решился на прямые аналогии, заявив, что Путин сегодня должен укреплять административное управление и в максимальной степени использовать потенциал президентской власти. Правда, как отмечает опять же «Коммерсант», выступивший вслед за ним посол США в России Уильям Бёрнс заострил внимание на совершенно иных аспектах государственного управления, которые вошли в практику при президенте Рузвельте. А последнее слово все равно осталось за россиянами. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский разъяснил послу Бёрнсу и всем американцам, что их Франклин Рузвельт на самом деле был не просто президентом, а национальным вождем. Именно поэтому демократическая нация не позволила ему покинуть свой пост, и Рузвельт пошел на третий срок, а потом и на четвертый. А если станет проситься в отставку Владимир Путин, мы его не отпустим, заявил Павловский. Это уже цитирует «Комсомолка». И вот как «Комсомолка» заключает: посол США при этих словах плотно сжал губы, а потом, не дожидаясь окончания конференции, покинул зал. Видимо, поехал в посольство писать срочную телеграмму в Вашингтон. Получен ответ на сокровенный вопрос: кто вы, мистер Путин? Это Рузвельт сегодня.
Я от своего уже имени проанонсирую другие публикации, которые продолжают тему президента России Путина. Насколько я знаю, сегодня газеты пишут о предстоящем визите Владимира Путина на Ближний Восток. Напомню, опять-таки, как мы уже сообщили, сегодня Путин отправляется в Германию, вот потом 11 числа поедет на Ближний Восток, и сегодня российские газеты также это комментируют.
Да, анонсируют это все. И, в частности, обращу внимание, во времени новостей рассказывают, что Российской Православной Церкви передан 1 гектар земли, вот той самой, где Иисус принял крещение.
Спасибо, Валерий. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Ну, а у нас на очереди спорт. Я уже сегодня приветствую рядом с собой Олега Винокурова, спортивного обозревателя «Радио Свобода». Олег, добрый день. Итак, главные новости на этот час.
Все новости так или иначе связаны со Швецией. Во-первых, в Швеции в Оре проходит чемпионат мира по горным лыжам. Там вчера в суперкомбинации чемпионом мира стал швейцарец Даниэль Альбрехт. Во-вторых, сборная Швеции по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Анхольце-Вантерселю. Это Италия. И в-третьих, шведские игры начались. Заключительный этап европейского хоккейного тура в Москве. Россияне принимали финнов, выиграли 4-3, шведы на своей площадке разгромили чехов 6-1.
Олег, ну, Швеции кругом, но на самом деле я хотел бы вернуть вас к новости о биатлоне. Сегодня такая любопытная, на мой взгляд, новость, опять-таки, околоспортивная, а может быть, даже совсем спортивная. Сегодня Магдалине Нойнер, довольно известной уже немецкой биатлонистке, исполняется 20 лет. Правильно я эту дату отметил?
Да, эту дату вы отметили правильно, действительно, всего 20 лет, а она уже, как мы знаем, двукратная чемпионка мира среди взрослых.
Ну, сегодня-то как раз там, насколько я понимаю, день отдыха. Да, какие последние вообще события, какая последняя информация приходит с чемпионата мира по биатлону, есть ли что-то интересное?
Ну, вообще, день отдыха, конечно, нужен всем. Вообще, программа этого чемпионата чрезвычайно напряженная, и многие, вот тренер немецкой команды Франк Ульрих, в частности, ну и многие другие специалисты говорили, что уж перебор, слишком много там по, ну, некоторым спортсменам придется даже по 6 гонок провести за 9 дней, это многовато. И очевидно, вот даже если посмотреть по вчерашней гонке, которую, как я уже сказал, выиграла сборная Швеции, то можно отметить неудачи россиян и немцев, которые не в последнюю очередь связаны со здоровьем, но ясно, что что-то происходило у россиянок, поскольку и Мальгина, и Гусева чрезвычайно плохо себя чувствовали на лыжне. У немцев в последний момент заменили Бернбахера, он заболел. А днем раньше Вильгельм, это вообще загадочная ситуация, она стартовала в гонке на 15 километров с температурой 38,6. На первом же километре проиграла там 25 секунд, сошла, ну и правильно сделала, я даже не понимаю, почему надо было с такой температурой выходить?
Олег, а это когда стало известно, что она стартовала? То есть это потом уже сказали
журналистам, да? Ну, потому что все гадали, как это так вдруг Вильгельм так неудачно стартовала, да. Сошла потом, это понятно. Ну, что случилось? Лыжи, не лыжи, там, почему так объяснилось? И все вот в сборной России и в сборной Германии все обеспокоены тем, что вот как бы это не вирус, который поразил там обе команды, потому что понятно, что от них-то ждут наибольшего успеха. Ну, надеемся, Нойнер это не будет касаться.
Олег, ну, я думаю, что тут уместно будет напомнить, что, в общем, в этом сезоне вообще не только на этом соревновании, вообще в сезоне такие большие проблемы со здоровьем спортсменов, и многие сборные на этапах Кубка мира выступали совсем не в идеальном, прямо скажем, составе, не так ли?
Ну, а что здесь делаешь? Зимний сезон, такова его специфика, и ведь тут, в отличие от многих летних видов спорта, нельзя сделать ставку только на чемпионат мира, никуда не денешься, нельзя освободить себя от участия в Кубке мира, поэтому из недели в неделю приходится выступать, а это такие нагрузки, ну и неминуемые проблемы со здоровьем, к несчастью. Ну,
соревнования продолжатся завтра.
Нет. Да, да, теперь вот суббота-воскресенье, 4 комплекта наград будут разыграны в эстафетах и гонках с общего старта.
Спасибо, Олег, я благодарю Олега Винокурова, который сегодня подготовил спортивную рубрику нашей программы. Я продолжаю программу «Свобода в 9». Австрийские полицейские объявили о раскрытии крупнейшей в истории всемирной сети интернет-педофилов. Им помогали австрийским полицейским, конечно же, коллеги из многих стран мира, в первую очередь Великобритании, США и Германии. На самом деле речь идет о пресечении деятельности преступной группировки, которая производила и распространяла через интернет материалы с детской порнографией. Подробности истории в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Австрии Александра Хавронина.
Сотрудники австрийской полиции начали расследование после того, как летом прошлого года получили конфиденциальную информацию от работника одной из венских интернет-компаний. Тот во время проверки своего компьютера заметил порнографические видеоролики с участием детей. Как выяснилось позднее, видеоролики были отосланы на его компьютер хакерами из Великобритании. В ходе следствия удалось установить, что порно-видео производилось в одной из восточноевропейских стран – скачивалась в интернет с территории Великобритании, а затем размещалась на одном из российских сайтов в интернете. Сейчас, после начала следственных мероприятий, этот сайт уже не действует. В съемках порнографических видеофильмов принимали участие как тинейджеры, так и совсем маленькие дети. Возраст актеров не превышал 14 лет. Чтобы приобрести порнофильм, пользователь интернета должен был заплатить $89 США за 3 месяца. Представители правоохранительных органов Австрии купили на сайте видеоролик, что дало следствию необходимые доказательства и улики, говорит сотрудник венской полиции Харальд Грёмель.
В общей сложности мы обнаружили IP-адреса более 2000 интернет-пользователей, скачивавших порнографические видеоролики с участием детей. Это интернет-пользователи из 77 стран мира, от Алжира до Венесуэлы, от Исландии до Южной Африки. В ходе следственной операции было изъято 8 терабайтов данных, конфисковано более 30 стационарных компьютеров и 7 ноутбуков, а также внешние жесткие диски, дискеты и видеокассеты. В Великобритании под подозрением в скачивании детской порнографии находится 29 человек. В США 600, в Германии 400, во Франции 114, в Австрии 23. Австрийская полиция делится ходом расследования с представителями правоохранительных органов других стран. Подозреваемые люди самого разного возраста и профессий, от студентов и безработных до государственных служащих. Однако никто из подозреваемых пока не арестован. Правоохранительные органы Австрии называют проведенное расследование успешным, утверждают, что оно стало крупнейшим международным расследованием против педофилов со времен операции «Оре». В 2002 году в рамках операции «Оре» прошли обыски в офисах одного из американских сайтов, распространявшего детскую порнографию. У сайта было более 250 тысяч подписчиков во всем мире. В результате операции «Оре» тысячи мужчин оказались за решеткой. Правоохранительные органы соседней с Австрией Германии также ужесточили борьбу с педофилией. Большой общественный резонанс Германии вызвал недавний случай в федеральной земле Саксония-Анхальт. Местной полиции удалось установить, что многие педофилы за скачивание из интернета порнографических видеофильмов расплачивались при помощи кредитных карточек Visa и MasterCard. Стоимость 20-дневного просмотра порнографических видеороликов составляла $80 США. Деньги перечислялись на зарубежный счет, предположительно на Филиппины. В число подозреваемых попал и учитель одной из средних школ столицы земли Саксония-Анхальт, города Магдебург. В интересах следствия имя педофила не раскрывается. Говорит его непосредственный руководитель, директор школы Томас Муадер. По моему глубокому убеждению, педофил не имеет права преподавать в школе. Когда у меня появились подозрения в том, что мой подчиненный педофил, я сразу сообщил об этом правоохранительным органам. Это очень неприятная история. Этот учитель-педофил хорошо вел уроки, был спокойным и приветливым и вызывал симпатию школьников. А вот мнение Торстена Майера, сотрудника полиции земли Саксония-Анхальт, принимавшего непосредственное участие в следствии. Это очень странный феномен, когда среди педофилов оказываются люди, которые в силу своей профессии постоянно работают с детьми. Это тренеры, учителя, преподаватели физкультуры. С развитием интернета педофилия получает в мире все большее распространение. Во всемирной паутине, несмотря на усилия правоохранительных органов разных стран, существуют тысячи сайтов, на которых размещены порнографические видеофильмы с участием детей. В чатах педофилы беспрепятственно знакомятся с детьми, предлагают им поначалу подарки и деньги. Дети часто идут на контакт с педофилами, порой не подозревая о возможных сексуальных домогательствах. Согласно социологическим исследованиям, чаще всего педофилы проявляют интерес к подросткам в возрасте от 13 до 15 лет.
Материал подготовил Александр Хавронин. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. И обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час пресса». Речь пойдет о выборах в Петербурге грядущих с 11 февраля, то есть с воскресенья будет разрешена агитация. И вопрос, который выносит мой коллега Виктор Рязунков на обсуждение, смогут ли журналисты, не нарушая закон, объективно освещать предстоящие выборы. Это будет в 11 часов, ну а я продолжу программу «Свобода» в 9 после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. Новый кабинет возглавит нынешний премьер, один из лидеров «Хамас» Исмаил Ханье. Его заместителем будет представитель движения «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Суд города Чусовой Пермского края сегодня выносит приговор по делу об обрушении крыши городского бассейна в декабре 2005 года. Тогда погибли 10 детей и 4 взрослых, еще 11 человек были ранены. На скамье подсудимых главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право временно отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении преступления. Состояние гражданского общества в России – главная тема первого в этом году заседания Общественной палаты. Как ожидается, в дискуссиях примут участие представители правительства, Федерального собрания, эксперты и правозащитники. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Представители США, Японии, Южной Кореи и России надеются убедить делегацию КНДР согласиться на ограничение ядерных разработок в обмен на увеличение финансовой помощи и гарантии безопасности. Во Франции прошла однодневная забастовка работников бюджетной сферы с требованиями увеличить зарплату и отказаться от сокращения рабочих мест. По данным профсоюзов, в Париже на улицу вышли около 100 тысяч человек. Соединенные Штаты продолжают убеждать своих союзников направить дополнительные войска в Афганистан. На встрече министров обороны стран НАТО в Севилье европейские партнеры США пока воздерживаются от серьезных обязательств.
В эфире «Свобода в 9». Президент Чечни Алу Алханов может уже завтра подать в отставку. Такой вывод делают эксперты на основании появившихся вчера сообщений об отставках целого ряда чеченских чиновников. Естественно, в преемнике Алханову прочат Рамзана Кадырова, который без того является не номинальным, но фактическим главой республики. На деле же информация об отставках пока не получила официального подтверждения. Более того, по утверждению пресс-центра президента Чечни, речь идет об уходе некоторых сотрудников аппарата правительства в отпуск. В ситуации разбирался корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Некоторые российские средства массовой информации со ссылкой на неназванный источник в аппарате президента и правительства Чечни сообщили, что заявление об отставке подал секретарь Совета экономической и общественной безопасности республики Герман Вок. Еще несколько высокопоставленных чиновников в правительстве Чечни написали заявление об уходе в отпуск с последующей отставкой. В окружении Алу Алханова информацию о массовом уходе соратников главы республики опровергают. Прояснить ситуацию с отставками в чеченском правительстве я попросил депутата республиканского парламента Ибрагима Хултыгова.
Те, которые плохо работают в этом направлении, те министры будут уволены, и это правильно.
Говорят, что многие из них сами подают в отставку.
Многие, это неправда, их не так много.
А может ли уход людей из правительства свидетельствовать о том, что в скором времени Алу Алханов уйдет с поста президента?
Это должно было случиться рано или поздно, потому что и вы знаете, и Владимир Владимирович знает, и весь чеченский народ знает, что здесь единственный один лидер, которого уважают, ценят, и который действительно работает во благо своего народа и готов всем пожертвовать ради этого народа. Такого человека, такого лидера у нас никогда за всю историю не было, и мы хвалим Всевышнего Аллаха, что он дал нам такого человека после того, как он забрал Ахмад Хаджи. Он должен быть. Когда станет Рамзан президентом, дела будут идти лучше еще на 100%.
То есть фактически вопрос с отставкой Алу Алханова решен?
Да.
Таково мнение депутата чеченского парламента Ибрагима Хултыгова. Политолог Марк Урдов считает, что нет никаких гарантий в том, что режим Рамзана Кадырова всегда будет сохранять промосковскую ориентацию.
Я, честно говоря, не очень уверен, что такая промосковская ориентация этого режима, она навечно, она надолго. Я совершенно не исключаю ситуации, при которой, например, при дальнейшем усилении этого режима и при каких-то внешних воздействиях или внутреннем, допустим, разрушении того единства, которое сейчас, по крайней мере, демонстрируется между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, кадыровский режим не скажет: «Все, мы продолжаем великое дело Джохара Дудаева и провозглашаем независимость», —
сказал политолог Марк Урнов. По некоторым данным, после отставки президента Чечни, которая может произойти уже в конце недели, Алу Алханов возглавит одно из крупных подразделений Министерства внутренних дел республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Продолжить тему наш традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Лада Леденева задавала прохожим на улицах Пятигорска вопрос: что вы думаете о Рамзане Кадырове?
Мне кажется, что он внес большой вклад в борьбу все-таки с террористами. Вот при нем все-таки очень много показали, что и поймали, и задержали, и арестовали. Вот это я усекла. Остальных качеств я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, и к народу он хорошо относится. Старается и зарплаты хорошие сделать, и все. Мне кажется, нормально.
Судя по тому, как рассказывают из телевизора, да? Ну, он просто мужчина настоящий. В чем выражается? Да, во всем. Просто смотришь на него, и такая аура, да, от него. Чеченский мужчина настоящий. Он поддерживает своих, он поддерживает стариков, он пользуется уважением. Да, пример для подражания.
Он должен стать во главе Чеченской Республики. Но мне кажется, что это достойная кандидатура, что он справится с этим тяжелым положением и поставит нормальные отношения. Но воспитывался он в семье этого человека, там религиозно все поставлено было, все-таки отец занимал хороший религиозный пост. Поэтому нравственные, по-моему, у него все нормально. И смелый, открытый.
Как бы ругаться сильно не хочется, но не знаю даже, что сказать честно. Человек с диктаторскими замашками, скажем так. Можно сказать, узурпация власти. Некоторые мания величия.
Ну, мне почему-то нет доверия к нему. Даже чисто внешне, вот он мне не совсем нравится. Все-таки он связан, мне кажется, с этими разными бандами или что, я не знаю, как правильно сказать. Вот именно он рвется к власти. Мне кажется, он вообще хочет в дальнейшем отсоединиться от России. Но нет у меня к нему доверия.
Ну, бывший бандит. Ну, сейчас он премьер-министр, будет президентом. А для этого и готовятся все эти отставки. В принципе, Кадыров там или кто-то другой, в принципе, одно и то же. Они власть же так не отдадут. Семейные кланы, они делят власть. Кадыров, культ, не культ. Пока еще нет, но к этому идет.
Ничего хорошего. Я прям боюсь его вот так. Почему? Ну, потому что он мне не внушает доверия. Знаете, как спящий вулкан. И спиной к нему нельзя поворачиваться.
Он, я так считаю, все-таки хочет установить порядок там. Вот только какой он будет, этот порядок? Да. Ну, может, конечно, это обманчиво, мы же не знаем его. А вот впечатление вот такое, что вот прям вот ненадежный какой-то он.
Хоть он из бывших, как говорят, бандитов, да, но однако же он республику держит. И если его не будет, то опять пойдут бандиты. Так что я, например, поддерживаю его и считаю, что он может восстановить и развить республику и оградить нас. Да, я в него верю. Я верю и желаю ему удачи.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы думаете о Рамзане Кадырове. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Италии археологи нашли уникальное захоронение эпохи неолита. Два скелета лежат в земле, обнявшись. Фотография древних возлюбленных уже успела появиться в интернете и многих газетах мира. Об этом и многом другом в «Научной панораме» с Ольгой Орловой.
Итальянские археологи обнаружили недалеко от города Мантуя погребение обнимающейся пары возрастом около 5-6 тысяч лет. Ученые признали находку уникальной, так как двойное захоронение с обнимающимися скелетами эпохи неолита было найдено впервые. Предположительно, погребенная пара – это, скорее всего, мужчина и женщина, которые умерли в молодом возрасте, о чем можно судить по хорошему состоянию зубов. Руководители проекта «Геном лошади» объявили о завершении работы над первым вариантом генома лошади Equus caballus. Работа началась в 2006 году с целью решения вопросов, связанных со здоровьем лошадей. ДНК для исследования выделена из образца крови кобылы по имени Twilight. Финансирование работы в размере 15 миллионов долларов предоставил Национальный институт исследований человеческого генома США. Кроме определения последовательности почти 3 миллиардов пар нуклеотидов, составляющих лошадиный геном, ученые создали карту генетических вариаций генома на основе образцов ДНК лошадей современных и древних пород. Эта карта даст специалистам возможность изучения генетической изменчивости лошадей, а также подверженности их различным заболеваниям. Ночные облака на Марсе, состоящие из водяного льда, были впервые нанесены на карту специалистами НАСА. Ранее на этой планете проводились наблюдения только за дневными облаками. Впервые предположение о существовании ночных облаков на Марсе было сделано несколько лет назад, когда оказалось, что температура на неосвещенной Солнцем поверхности в северном полушарии летом на 20 градусов выше, чем предполагалось. Выяснилось также, что ночные облака в 5 раз толще дневных и располагаются на малых высотах. При этом более нагретая поверхность наблюдалась в местах скопления ночных облаков, что подтвердило предположение ученых о парниковом эффекте на Марсе. Биохимики Швейцарского института исследований аллергии и астмы разработали новое поколение эффективных вакцин от аллергии. В них используются так называемые молекулы модульного переноса антигенов, которые доставляют антигены именно в те места иммунной клетки, где они необходимы. В существующих сегодня вакцинах от аллергии нет направленного переноса аллергенов, поэтому для получения иммунного ответа нужно вводить их в возрастающем количестве в течение 3-5 лет. Новое поколение вакцин, по утверждению ученых, способно вылечить аллергии всего за несколько недель. К настоящему моменту уже создали новый тип вакцины от аллергии на полевых клещей, пыльцу растений, кошачью шерсть и пчелиный яд.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Берлине открылся 57-й международный кинофестиваль «Берлинале», один из трех, наряду с Каннским и Венецианским, главных смотров мирового киноискусства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
На открытии фестиваля первая конкурсная лента, это была мировая премьера фильма об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете», прошла с огромным успехом. В главной роли в этой французской картине снялась Марион Котийяр. Многие критики уже уверены, что именно она получит приз за лучшую женскую роль. Этот и еще 21 фильм будут до 18 февраля бороться за две главные награды фестиваля, за двух медведей, золотого и серебряного. Медведь издавна изображается на гербе германской столицы. У основного конкурса традиционно солидное международное жюри. Несмотря на то, что в составе нынешнего жюри такие разные люди, как палестинская актриса Хиам Аббас, ее коллеги немец Марио Адорф, американец Уильям Дефо, а также китайский продюсер Нан Сун Ши, постоянный монтажер фильмов Ларса фон Трира, Малена Стенсгард из Дании и молодой мексиканский актер Гаэль Гарсия Берналь, председатель жюри, знаменитый американский сценарист Пол Шрейдер, спокоен. «Я не думаю, что нам будет очень трудно принимать общие решения. У меня сложилось впечатление, что мы, члены жюри, в главном похожи». На открытии можно было увидеть пока только одну американскую звезду — Джеффа Голдблюма. Но на фестивале ждут Клинта Иствуда, Роберта Де Ниро, Кейт Бленшетт, Дженнифер Лопес, Антонио Бандераса и других. Город любит американских кинозвезд, и они отвечают ему взаимностью. Накануне фестиваля стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли, многократно посещавшие Берлин, купили здесь 600-метровую квартиру. Но звезды, как известно, не приезжают просто так, они работают на успех своих картин. Де Ниро покажет свою вторую в качестве режиссера ленту, триллер из жизни агентов ЦРУ «Хороший пастух», Клинт Иствуд свой новый фильм «Письма с Иво Джимы». Директор фестиваля Дитер Кослик с гордостью сообщил, что ему удалось заполучить и многих других кинозвезд. И добавил: «По крайней мере, все они дали согласие». Интересно, что Кослик традиционно 10 вечеров подряд намерен встречать всех гостей лично перед входом в главный зал фестиваля на улице, независимо от погоды. Дитер Кослик: «Я считаю, что если не бегать постоянно туда-сюда, а находиться некоторое время на улице, то вероятность простыть меньше. Тем не менее, шарф, кепка и перчатки, пока ты на улице, не повредят, а потом тебя ждет теплый зал, так что надеюсь, как говорится, выстоять». Призы фестиваля будут вручены 18 февраля, но один обладатель награды по традиции уже известен. Почетный приз за заслуги перед киноискусством будет вручен американскому режиссеру Артуру Пенну, автору классической гангстерской ленты «Бонни и Клайд», а также многих других. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве уже практически без 15:10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились сформировать правительство национального единства. В Ираке 79 человек погибли в четверг в результате взрывов и обстрелов в разных городах. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту право отстранять от должности губернатора в случае предъявления ему обвинения в совершении любого преступления. В Пекине продолжаются шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. В Майами, штат Флорида, скончалась известная американская фотомодель Анна Николь Смит. Ей было 39 лет, о причинах смерти ничего не известно. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. В Дзержинском федеральном суде Петербурга сегодня продолжится рассмотрение дела о краже экспонатов из Эрмитажа. К сегодняшнему дню подсудимый Николай Завадский, обвиняемый в краже 77 предметов, должен был определиться, давать ему показания или лучше промолчать. Правда, перед его показаниями должен состояться допрос еще одного свидетеля. Один из владельцев ломбардов, приглашенный на предыдущее заседание суда, не явился без уважительной причины, в связи с чем судья вынес постановление о принудительном приводе. Москва. Сегодня вечером в Новопушкинском сквере столицы состоится пикет солидарности с политзаключенным Михаилом Трепашкиным. Комитет антивоенных действий хочет обратить внимание властей и общества, а также Российской Федеральной службы исполнения наказаний на необоснованные и незаконные действия в отношении Михаила Трепашкина, выразить протест против ухудшения условий содержания осужденного Трепашкина и потребовать немедленного оказания ему медицинской помощи. Петербург. Детскому отделению Института онкологии в поселке Песочный срочно нужны доноры. Из-за дефицита крови маленьким пациентам не могут сделать жизненно необходимые операции, сообщил заведующий отделением химиотерапии Юрий Пунанов.
Один из действующих компонентов – это химиотерапия, которая, к великому сожалению, угнетает костный мозг, и без переливания компонентов крови практически невозможно вылечить ребенка.
Сейчас на отделении 25 малышей. В Институте онкологии лечатся дети не только из Петербурга и Москвы, но и из других регионов России. Рядом с ними нет большого числа родственников, которые могли бы стать донорами. Врачи обращаются с просьбой откликнуться на детскую боль и по возможности помочь. Москва. У горожан появилась возможность заказать разговор со священником. Новая круглосуточная телефонная услуга называется «В помощь православным», введена Московской городской телефонной станцией. Верующие смогут получить необходимую психологическую и информационную помощь, а также просветить себя по религиозным вопросам. Также доступна информация о паломнических маршрутах, православных вузах. По желанию абонента оператор службы соединит звонящего со священником. Петербург. Благотворительная организация «Ночлежка» организует сегодня сбор теплых вещей и продуктов питания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специализированный автобус «Ночлежки» будет стоять на парковке у Казанского собора. Количество бездомных в Петербурге точно неизвестно, но только в пункте учета «Ночлежки» зарегистрировано более 17 тысяч бездомных, а городские приюты могут вместить только 200 человек. Москва. Ваганьковское кладбище ждет грандиозная реконструкция, которая начнется уже в этом году. Как сообщило городское правительство, после реконструкции старейший погост столицы дополнительно примет прах более 60 тысяч усопших. Реконструкцию планируется завершить к 2009 году. В первую очередь решено расширить уже имеющийся закрытый колумбарий. Новости Москвы и Петербурга. 9 февраля. Татьяна Волович.
Московский регион по угонам и кражам автомашин самый проблемный. Крадут как легковые машины, так и специальную большегрузную технику, заявил на брифинге заместитель начальника отдела розыска ГИБДД Московской области Игорь Агапкин. В прошлом году было зарегистрировано более 8 тысяч подобных преступлений. За один первый месяц этого года в Московской области похитили около 400 машин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Кражи, угоны, разбойные нападения на водителей, грабежи и мошенничество. Вот основные виды преступлений, связанные с похищением автотранспорта. Судя по статистике Управления внутренних дел по Московской области, из года в год криминальная ситуация в этой сфере не меняется, говорит заместитель начальника отдела розыска Управления ГИБДД по Московской области Игорь Агапкин.
За январь месяц зарегистрировано 399 краж транспорта, 173 угона, 6 грабежей и 8 разбойных нападений. Судите о том, насколько серьезная ситуация в области. Основные районы, подверженные данному виду преступления, кражам угонов в частности, это Люберецкий район, Мытищинский и еще порядка 3-4 районов, которые находятся в непосредственной близости от города Москвы. Там за месяц совершено порядка, вот в Люберецком, более 50 краж угонов транспортных средств, и количество обнаруженного транспорта, оно практически нулевое. Что говорит о том, что действуют устойчивые преступные группы, которые занимаются не только хищением транспорта, но и последующей легализацией в других регионах страны.
Спокойных районов, где можно не волноваться за свой транспорт, в Подмосковье Подмосковья нет, сообщила Габкин. Наиболее безопасными считаются Зарайский район, Луховицы, Лопатино, Серебряные пруды. По крайней мере, за январь здесь не зафиксировано ни одного угона. Можно быть наиболее уверенным автовладельцем тех районов, которые расположены дальше 70 километров от Москвы и где нет транзитных дорог. Любопытный рейтинг по маркам самых угоняемых машин. Лидирует в нем «Жигули» 10-й модели. По данным подполковника Агапкина, за январь в области похитили 150 десяток.
На втором месте, как это может показаться вроде бы парадоксальным, но автомашина «Тойота». 40 машин за январь ушло. Это «Тойота Авенсис», «Тойота Королла», «Тойота Ленд Крузер». По «Тойоте RAV4» в январе месяце некоторое снижение. По-моему, одна или две единицы ушло с территории области. Продолжают воровать «Фольксвагены», в основном старых моделей. Это для разборки на запасные части. Также «Ауди» угоняются. И 21 машина – это «БМВ», опять старых моделей.
Поводы для краж машин у преступников разные. Подростки чаще угоняют по глупости, ради куража, прокатиться и бросить. Организованные преступные группы – хорошие машины для перепродажи, а старые авто – на запчасти. Группы, состоящие из представителей одной национальности, в основном выходцы из юга России, крадут большегрузную строительную технику. В этом году со стройплощадок бесследно исчезли уже 3 автокрана. Отдельной строкой идут так называемые «барсеточники». Кражи вещей водителей из автомашин – настоящий бич для Москвы и области, сказал Агапкин. Борьбу с незаконным автобизнесом правоохранительные органы ведут не столько оперативными методами. В большей степени помогают профилактические меры.
Данные мероприятия, они целиком и полностью направлены на снижение вала преступности, в основном в крупных районах Московской области. 11-12 районов нам дают в целом всю ситуацию по Московской области. Называется данная операция по линии МОП. У нас антикриминал проводится практически еженедельно. Также проводим мы операцию по плану ГУВД ТРАЛ. Она проводится в наиболее сложных криминогенной ситуации районах. И результаты ее значительные, потому что операции проводятся без длительной подготовки, информация уходит минимальное количество, есть результаты, есть задержания, есть над чем работать впоследствии уголовному розыску. Используется также по этой программе аппаратно-программный комплекс «Поток». Эту систему в 2000 году начали внедрять, и отдача от нее с каждым годом становится все больше. Вот за прошлый год было выявлено более 1000 государственных регистрационных знаков, находящихся в розыске по различным причинам.
Исходя из милицейской статистики, угонщики боятся морозов. В прошлом году число преступлений, связанных с кражами автомобилей, почти вдвое снизилось в холодном январе. Сегодня для автомобильных воров 20-градусный мороз не помеха.
Вот за прошлые сутки, несмотря на те морозы, за 20 градусов было, 17 транспортных средств похищено с территории Московской области. Объявлено в розыске 17 автомашин. Обнаружено 3 машины. Всего с начала года похищено 601 машина. 91 машина найдена из этого количества. Вот судите сами, много это или мало. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, что без самого хозяина никто защитить свою машину не в силах. Необходимо, во-первых, личная заинтересованность владельца транспортного средства в том, чтобы его не угнали.
По мнению Игоря Агапкина, противоугонные средства, которыми сегодня пользуются автовладельцы, малоэффективны. Самые простые методы защиты машины – оставлять ее на охраняемой автостоянке, не продавать по объявлениям в газете. Более хлопотные и дорогостоящие, но надежные – передать контроль за гаражными боксами в неведомственной охране или оснастить автомобиль спутниковой охранной системой связи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша», спектакли, выставки, концерты. Сегодня вечером у вас будет из чего выбрать. Главное, чтобы было свободное время и желание.
Театры. Сегодня и в выходные. Пятница. Театральный роман Михаила Булгакова, премьера Московского театра имени Гоголя и очень интересная работа молодого режиссера Константина Богомолова. Советуем обратить внимание и на молодого актера Ильяса Томеева в роли Максудова. «Мариин Бат» – спектакль студии драматического искусства, как всегда показывает в центре имени Мейерхольда. Это студенческий дипломный спектакль курса Сергея Женовача, поставленный режиссером и педагогом Евгением Каменьковичем по роману «В письмах Шалома Алейхема». Постановка вошла в репертуар нового театра, и играть его в Москве теперь будут регулярно. Суббота. «Бесы». Роман Достоевского поставлен в театре «Современник» выдающимся польским театральным и кинорежиссером Анджеем Вайдой. В главных ролях заняты Елена Яковлева, Игорь Кваша, Сергей Гармаш и Ольга Дроздова. В воскресенье в Российском академическом театре армии дают «Гамлета». Главный режиссер театра Борис Морозов посвятил спектакль Дмитрию Шостаковичу. В 1932 году «Гамлета» с музыкой Шостаковича играли в театре Вахтангова, в 1954-м в Александринке. Музыка Дмитрия Дмитриевича звучит в великом фильме Козинцева, а теперь в спектакле Бориса Морозова. В роли принца датского молодой актер Николай Лазарев. «Так поступают все женщины» – опера Моцарта поставлена в Академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко его художественным руководителем Александром Тетелем. Один из лучших оперных спектаклей прошедшего сезона выдвинут на национальную театральную премию «Золотая маска». В Московском театре оперетты сегодня, в субботу и воскресенье, последнее в этом году представление снежного шоу Славы Полунина. Многие зрители, посмотревших в этот раз шоу, жалуются, что оно было сокращено. Возможно, в обилии критических отзывов играет свою роль феномен повторения. Поэтому, если вы ни разу не видели снежное шоу, не упустите последний шанс. Концерты. В клубе «Апельсин» сегодня представляет свой новый альбом «Секунда» Евгений Гришковец. Автор истории о простой человеческой жизни по традиции выступает в дуэте с группой «Бигуди». В субботу в клубе «Табула раса» на одной сцене выступят сразу две группы. Марк Шейдер «Кунст» и «Запрещенные барабанщики», устроив между собой что-то наподобие подзабытого музыкального ринга. В «Гоголе» хорошо известный московской публике американский аккордеонист Джейсон Уэбли, а в воскресенье в Малом зале консерватории как раз редкий для столицы концерт известной пианистки Елизаветы Леонской. Выставки. В историческом музее продолжает работать выставка «По волнам нашей памяти», посвященная советской городской жизни 20-х-60-х годов прошлого века. Подробнее о ней рассказывает автор передачи «Радио Свобода. Выставочный зал» Лиля Пальвелева.
Устроители выставки решили напомнить, каким был быт советских людей в период с 20-х по 60-е годы. Вся экспозиция выстроена как система интерьеров. Комната времен НЭПа, комната военного времени с глухой шторой для затемнения, коммунальная кухня, детская 50-х годов, комната партноменклатуры в знаменитом доме на набережной и так далее. Каждый отсек с интерьером заполнен большим количеством мелких вещиц, порой мгновенно узнаваемых представителями старших поколений. То, что когда-то было самыми обычными предметами повседневного обихода, с годами обрело статус ценных исторических свидетельств.
Кино. В музее кино ретроспектива фильмов Сергея Эйзенштейна. В эти выходные можно увидеть в субботу фильмы «Александр Невский» и «Бежен луг», в воскресенье «Друг за другом» обе серии «Ивана Грозного». А в широком прокате экранизация нового романа про детство Ганнибала Лектора, «Вавилон» от создателя фильма «Сука, любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. С детьми же можно сходить на прекрасный мультфильм «Делай ноги», а смешной и такой похожий на человеческую «Жизнь королевских пингвинов в Антарктике».
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. И мне остается лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», как всегда его автор Ирина Лагунина. И речь пойдет о том, что меньше через полгода в Европе должны быть полностью открыты энергетические рынки, но для конкуренции на континенте не хватает труб и проводов. Итак, что же изменится с 1 июля? Это будет «Время и мир» в 10 часов 7 минут, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Встретимся в «Свободе в полдень».
Запад пока был глух и нем в отношении наших инициатив.
Президент Сербии Борис Тадич заявил, независимость Косово полностью неприемлема.
Отношения России с арабскими странами либо хорошие, либо очень хорошие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Может ли наша промышленность произвести то, что нужно вооруженным силам?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах
9520, 15250, 15285.